Хочу напомнить смысл, о чем, в принципе, я молился, смысл наших здесь встреч, смысл нашей школы. Я знаю, что мы все слабые люди, и мы все склонны, каждый из нас, абсолютно каждый, мы все склонны скатываться просто к формальному христианству, скатываться просто к религиозности, скатываться к тому, чтобы просто по-человечески смотреть на то, что мы делаем, и просто быть озабоченными или переживать или так вот волнительно относиться к видимым вещам. Мы скатываемся к этому. Поэтому для нас важно напоминать себе истины, ради которых мы здесь. Если наши сердца не будут искать Бога, если наши сердца не будут действительно трепетно относиться к истине, то эта школа будет большим-большим искушением для каждого, кто здесь. Писание очень прямо об этом говорит, что знание надмевает. Надменные люди – это люди, которые наполнены искушениями сатаны, вообще гордыней сатанинской, и они могут стать супер-классными законниками, которые не имеют жизни Божьей в себе. Это большая опасность, если мы здесь проводим просто головой время. Господь хочет, чтобы мы всей душой, всем разумением, всей своей сущностью любили Его, искали Его. Это то, почему мы здесь собрались. Цель школы – это возвеличить Бога. Это то, почему этот день происходит. Мы хотим, чтобы явлена была великая слава Божья в сердцах, в нашем общении, в нашем труде познания истины, в нашей реформации внутренней, чтобы наши сердца менялись, чтобы мы принимали какие-то решения, чтобы у нас формировались убеждения, за которые мы готовы будем умирать. Таким образом, богоцентризм – самое главное, наше преклонение перед Богом. И если вы помните такой девиз нашей школы, это чтобы возросло поколение людей, которые восхищаются Богом. Это смысл образования. Не щегольнуть перед кем-то, но действительно научиться восхищаться Богом. Поколение, преклоняющееся перед Его Словом и таким образом преклоняющееся перед Ним, которое прилипло к Слову Божьему, которое влюбилось в Него, которое отличается, к сожалению, это стоит говорить, будет отличаться от обычного христианства, от обычного среднестатистического христианства, которое в Украине представлено. Это поколение, которое посвящено созиданию церкви, которое верит в церковь, которое любит церковь со всеми ее несовершенствами, со всеми слабостями и проблемами, которые есть в конкретной поместной церкви, в которой люди живут. Это люди, которые живут там иначе. Они не просто умные люди из колледжа или семинарии или института христианского пришли, и они уже научились правильно все оценивать и умными фразами там кого-то ставить на место, каких-то служителей в частности. Это люди, которые смиренные, которых характер изменился, они восхищены Богом, преклонены перед Его Словом, и они созидают церковь. Они умно рассуждают о том, как, что правильно должно быть сделано. Это люди, которые действительно возросли от того, что они узнали, как правильно, и борются с искушением, чтобы не осуждать или быть недовольным в церкви. Они возросли до того, что они начали созидать церковь. Они возросли до такой зрелости, что они поняли, как в конкретных условиях, в конкретной ситуации, с теми недостатками или слабостями, которые есть в церкви, действительно созидать людей этой церкви. И созидать ее в согласии с теми пасторами, которых Бог поставил там, какие бы они ни были. Это реальная зрелость, вот это наша цель. И это поколение, которое посвящено тому, чтобы влиять на мир. Своей жизнью, своей любовью к Богу, своим характером и словом свидетельства, евангелизмом. Об этом наша школа, в этом смысл нашей школы. И для этого мы здесь собираемся, для того, чтобы трудиться. Это не достигается легко, это достигается путем серьезного, упорного труда. Поэтому мы говорим, что 50% школы – это сессия, это любой человек, вольным слушателем, может быть здесь, и он может 50% получить такой благодати, если его сердце ищет истину. Если сердце не ищет, он урон получит от этого образования. Но вторые 50% – это домашняя работа, это труд, который вы, сейчас мы выясним, кто как совершал на протяжении месяца. Я понимаю, что перед тем, как задать вопрос, кто сколько домашнего задания сделал, я понимаю, что по сути нулевая сессия, которой у нас не было. Первая сессия – это библиология. Нулевая сессия, которой не было, но она как бы вот, она так пронизывает вот это все обучение, это научиться учиться. Это нулевая сессия, это то, чему нужно научиться. Это то, без чего невозможно трудиться и невозможно расти. Хорошо, давайте, у нас еще есть новые студенты, кто-то, кто первый раз с нами, да? Можете встать, мы вам похлопаем, мы рады вас видеть среди нас. Да, очень классно, спасибо. А кто из вас не был студентом, ну, до первого? То есть некоторые были уже, посвятили себя учебе на первую сессию, но не смогли попасть. Кто-то есть, кто еще не был на первой сессии? Можете руку поднять? Ага, супер. Хорошо. Домашнее задание состояло из скольки частей? Трех частей, правильно. Значит, кто сделал домашнее задание по бытию? Сейчас я уточню. Сделал домашнее задание, это значит написал все. Полностью, до конца. И эта работа у вас есть с собой. Поднимите руку, кто сделал по бытию. Хорошо, спасибо. Кто сделал домашнее задание по 2 Тимофею? То есть вы все написали. Поднимите руку. Хорошо. И кто сделал домашнее задание по книжке, которая странно называется «Харизматики»? Плохо. Ну, в смысле, те, кто руку поднял, те хорошо. Когда я готовил домашнее задание после той сессии, я приготовил простое домашнее задание. Потом я сел и подумал, ну, наверное, все-таки не все так привыкли учиться, наверное, нужно его упростить. И я его упростил. И потом, когда я услышал отзывы о домашнем задании, что оно очень трудное и тому подобное, я понял одну важную истину. Существует проблема в этой сфере, существует проблема с... ну, скажем, с умением трудиться, я бы так сказал. С умением трудиться и искать истину. И поэтому я решил, ну, некоторое слово уделить, некоторое время уделить этому. Во-первых, я осознаю, что действительно должен очень конкретно идти процесс возрастания в способности трудиться, в способности работать головой. Господь нас так сотворил, что у нас есть голова, у нас есть мозги, и Он сказал, что мы должны любить Господа всем своим разумением. Это значит, мы должны это разумение использовать, мы должны рассуждать, исследовать истину, познавать ее и тому подобное. Сегодня мы живем в век большой проблемы с этим. Может быть, такое всегда было, не знаю, я тут не сильно исследовал, но я вижу, что есть большая с этим проблема. Многие люди привыкли не думать, привыкли не трудиться разумом своим и привыкли не любить Бога всем своим разумением. Это большая проблема. Мы живем в век ленивый, то есть когда очень легко многие вещи даются. В век, когда мозги, в принципе, чуть-чуть отключаются больше и больше у людей. Все меньше люди читают, все больше они смотрят, все больше смотрят пустых вещей, которые, в принципе, мозги промывают, вымывают последние какие-то извилины, наработанные чем-то там, каким-то трудом. Это абсолютная реальность. У церкви, по сути, есть два пути. Один путь – это согласиться и подчиниться такому течению. И тогда церковь становится мельче и мельче. Просто сказать, ну, люди не читают, что мы будем напрягать. Это там есть пару заучек, они там в семинарии пусть учатся. А мы нормальные люди. У нас жизнь, нам не, ну, мы не можем этим заниматься. У нас нет времени на это тратить. Другой путь – это когда церковь посвящает себя истине Божьей, посвящает тому, чтобы взращивать людей в зрелости и посвящать, ну, помогать им становиться более зрелыми и посвященными, и способными исследованию истины. Я уже много-много говорил, и там есть диск, если кто-то не слушал, я очень вас ободряю. «Затерявшаяся книга Бога» – это то, о чем я проповедовал в том году много, о важности истины и о том, что невозможно без нее ничего сделать. Я хотел несколько отрывков показать. Все, что я сейчас говорю, это я пытаюсь вас ободрить. Я как бы призываю всех нас к тому, чтобы мы посвятили себя тому, чтобы трудиться над тем, чтобы познавать истину. Истина крайне-крайне необходима нам. Господь обращается, мы сегодня, наверное, этого еще коснемся, если мы успеем. Господь обращается к нам и изменяет нас через истину. Сатана атакует нас и уничтожает нашу жизнь через ложь. Это принципиальный пункт. Поэтому мы имеем Божье Слово, которое наполнено истиной, в которую нужно проникать, которую нужно исследовать, которую нужно понимать, которую нужно запоминать. Это то, что крайне необходимо. И этому нужно научиться. Нужно возрасти в этом. Давайте посмотрим несколько отрывков. Второзаконие, 6 глава. Это книга, где Моисей подытаживает все учение, которое было преподано в Исходе, в Числах, в Левите, было преподано народу израильскому, которые вышли из Египта, и им нужно было войти в обетованную землю. Они получили закон Господень, очень расширенный. Во Второзаконии он второй раз его повторяет для молодого поколения, чтобы они все-таки вошли в обетованную землю. И он суммирует, подытаживает. И Второзаконие, 6 глава, собственно, 5 идет такое упоминание истории, как они ходили. В 6 идет, ну вот, начало, собственно, изложения. С 1 стиха смотрите. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас». Смотрите, вот это слово, Моисей говорит, «Бог мне повелел вас научить». Вы, другими словами, должны научиться. Вы должны научиться этим истинам. Это очень важно. Научиться – это не просто услышать и запомнить. Научиться – это проникнуть в суть этих вещей. Смотрите дальше. «Для чего научиться?» «Чтобы вы поступали так в той земле, которую вы идете, чтобы владеть ею». Чтобы вы правильно поступали. «Дабы ты боялся Господа Бога твоего» и так далее. «И все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты». Как же нам соблюдать? «И чтобы и сыны твои, и сыны сынов твоих, и все дни жизни твои, дабы продлили, во все дни жизни твои, дабы продлились дни твои». То есть Моисей здесь очень четко формулирует. Господь говорил со мной, он говорит. И он мне сказал, ты должен научить народ. Другими словами, народ должен научиться. Он должен научиться. Ты должен организовать школу, вы должны делать богослужения, вы должны сделать домашние группы, вы должны организовать какие-то курсы, вы должны об этом много-много везде в разных обстоятельствах говорить. Семьи должны учить своих детей. Самые разные методы, но цель такая, они должны научиться истине. И дальше описано для чего. Чтобы были способны поступать по заповедям Божьим. Иначе они не будут способны. Простого поверхностного такого ознакомления недостаточно. Смотрите, второй стих. «Дабы ты боялся Господа Бога твоего». Чтобы они боялись Бога, любили Его от всего сердца. Они должны научиться. Они не должны просто что-то почувствовать, или просто хорошую атмосферу пережить, или пару мелодий красивых исполнить. Они должны научиться истине. И тогда и они, и сыны сынов их, будут благословенными, и продлится дни жизни их, и они будут по-настоящему жить для Бога. И смотрите, третий стих. «Слушай, Израиль», это очень знаменитая фраза «Шема Израиль», то есть, которая заучивалась евреями и так далее. Дальше второе. «Старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было». То есть, во-первых, слушай. То есть, это активное это повеление такого повелительного наклонения. То есть Господь повелевает, Он обращается к Израилю, и первое, что Он говорит, слушайте меня. Он другими словами, учитесь, вникните в слова, которые я говорю. Делайте это постоянно и растите в этом. И второе уже, старайтесь исполнить то, что я вам говорю, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. И второе раз, шема Израиль, слушай, Израиль. Вникни, посвяти себя этому. Будь трудолюбивым. Научись рассуждать, научись думать, научись вникать в истину, научись глубоко задавать вопросы. Борись в этом, прилагай усилия, все свои силы сюда вкладывай. Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоей, и всеми силами твоими. Приложи всю свою сущность, чтобы познавать истину и выражать любовь к Богу в том, как ты ищешь истину и как ты ей подчиняешься во всех остальных моментах. И смотрите, люби Господа Бога, дальше развитие идет. Как любить? «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Запомни их, размышляй над ними, понимай их, срастись с ними». Действительно, пусть они пропитают твое мировоззрение, чтобы ты в любой момент, о чем бы ты ни думал, чтобы ты какие решения ни принимал, какой бы участок твоей жизни или какой-то сфера твоей жизни не касался ты понимал, как Божье Слово там тебе повелевает поступать. Для этого нужно работать над Божьим Словом. Смотрите, дальше написано, как мы любить Бога должны. «Внушай их детям твоим». То есть передавай их твоему семейству много. Вот слово «внушай», то есть втолковывай, передавай, объясняй, чтобы это сделать. Это нужно самому понимать, и применять нужно, иначе ты просто знания ты не передашь. Ты должен действительно понимать, как это работает в жизни, чтобы детей научить. Для многих из нас, у кого-то есть, некоторых из нас есть дети физические, но у всех у нас есть духовные дети. У всех у нас есть молодые люди, которые духовно младше нас в церкви. И Бог призывает о них заботиться. Это для всей церкви повеление. И забота прежде всего должна осуществляться Словом Божьим. «Внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, заходя на богослужение, выходя из него, прогуливаясь вместе, когда вы едете в метро, когда вы едете в троллейбусе, когда вы заходите на работу, когда вы звоните друг другу, когда вы с женой просто о чем-то говорите, когда вы думаете о чем-то, когда вы на домашней группе, везде. Навяжи их в знак на руку твою», то есть чтобы они были постоянно перед твоими глазами. «Говори везде о них. Более того, мы все слабые». Мы все забываем, мы все уклоняемся. Пусть они будут рядом с тобой, смотри на них постоянно. И да будут они повязкой над глазами твоими, чтобы еще и другим людям напоминать, которые смотрят на тебя, и у тебя на лбу ведь Слово Божье для них. То есть этого должно быть везде и много. Здесь принцип открывается. Суть не в том, чтобы повязать себе что-то. Ну, израильтяне так должны были исполнить. Но они должны более того, не просто были что-то навязать, они должны были истину везде иметь, о ней говорить и расти в ней. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. И так далее, и так далее. Смотрите, 11 глава. 11 глава с 18 по 20 стих. Идет повторение этого же отрывка. Чуть-чуть иначе здесь написано. В контексте, конечно, можем увидеть просто, ну, просто огромную силу, почему Господь об этом говорит. Ну, например, с 13 стиха. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего, от всей души, то дам земле вашей дождь, то есть дам много благословений». 16 стих. «Берегитесь, чтобы не обольстилось, не обманулось сердце ваше. И вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им». Чтобы вы не ушли от богоцентризма и не пришли к человекоцентризму. Чтобы вы не пришли к тому, что вы будете больше поклоняться чему-то своему, нежели Богу. Вот что такое идолопоклонство. И здесь Бог говорит прямо, берегитесь, потому что вы, как на наклонной плоскости, есть такая тенденция в сердце. «И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и не будет благословения». 18 стих. «Итак». Это очень важное слово, это вывод. Господь говорит, слушайте, и вы будете благословенны, любите Бога будете. Но берегитесь не уйти от этого. И вот теперь и так, исходя из всего этого, что же? Он говорит, и так, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу. Трудитесь, чтобы так было. Это без труда не будет. Это не положится так. Это нужно трудиться над этим. Мы можем много трудиться, чтобы сделать красивый макияж, можем много трудиться, чтобы купить вещи, которые нам нравятся, можем много трудиться, чтобы заработать денег, можем много трудиться, чтобы сделать все, чтобы нам было удобнее, чтобы там все замолчали, кто кричит, нам мешают. Мы можем, и мы это делаем, не просто мы это делаем. Но чтобы положились слова Божьи в сердца наши, нам нужно трудиться над этим. И другого пути нет. И это не просто вопрос такой революции в образовании, теперь церковь тоже образованием занимается. И это вопрос не просто того, что я там люблю преподавание или я люблю изучение. Это Божье Слово очень четко всему Израилю дает четкий принцип, как они должны жить, чтобы они жили в благословении, чтобы они могли любить Господа и соблюдать Его заповеди. Божье Слово очень прямо говорит. «И навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими, и учите им сыновей своих, этим заповедям, этому учению, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда ты идешь дорогу, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней неба будет над землею». Чтобы вы имели невероятное благословение. Это зависит от истины. Истина, проникающая в сердце, проникает туда с трудом. В смысле, с тем, что мы принимаем, мы трудимся над этим. Есть много искушений, чтобы над этим не трудиться. Я говорю о себе. У меня много искушений. Не трудиться, чтобы познавать истину. Просто положиться на те знания, которые есть, или на что угодно. Можно много всего делать и быть непосвященным, не трудиться над истиной. Поэтому смотрите, друзья мои. Ну, может быть, один из таких нулевых уроков, нулевая сессия, которую нам нужно пережить, и нам нужно в ней возрастать, это посвященность трудиться с истиной. Кто начал делать домашнее задание на следующей неделе после первой сессии? Можете руку поднять? Кто начал на последней неделе делать? Хорошо, на предпоследней. На предпредпоследней? Остальные просто не подняли руку. Не знаете, когда вы начали, наверное, да? Или кто начал, нужно сказать, кто начал сегодня ночью делать? Такой еще вариант или что? Но вы понимаете, чему важно научиться? То есть огромное благословение от школы в чем заключается? В том, что она помогает дисциплинировать себя и вырасти в том, не чтобы просто быть на сессии и к сессии сдавать домашние задания, которые кто-то может за один день сделать, кто-то за два дня, кто-то там за неделю последнюю. Но смысл в том, чтобы от сессии к сессии наша жизнь, эти 4 недели или 5, сколько их там получается, чтобы они были пропитаны Божьим Словом, чтобы они были пропитаны практикой взаимоотношений с Божьим Словом. Если после этой школы вы выйдете с знаниями какими-то, и вы выйдете с тем, что ваша жизнь уже трансформировалась, за 3 года вы привыкли дружить с истиной. Вы уже начнете в ней нуждаться. Вы привыкли изо дня в день, из недели в неделю что-то читать, над чем-то рассуждать, о чем-то говорить, что-то исследовать, быть более глубоким, действительно работать над тем, чтобы познавать истину. Это огромное-огромное достижение. Поэтому мы говорим, что 50% достижения – это то, что вы дома работаете. Это характер искать истину, это привычка искать истину, и это те убеждения, которые вы строите, когда вы ищете истину. Это очень-очень-очень важно. Я еще один момент по поводу домашних заданий хочу сказать. Смотрите, есть некоторые умельцы, которые могут делать домашние задания за несколько дней. Молодцы, мозги как-то работают, дают правильные ответы. У меня есть один друг, очень хороший брат, который так умеет делать домашние задания. Прошло несколько лет, ну немало лет в христианстве. И Господь начал говорить с ним ясно о его лицемерии, его формализме, его жизни. Он мог первыми сдавать домашние задания, но у него не формировалось убеждений. У него были знания, он может говорить, никто не заподозрит и ничего ему не скажет. Но Господь знает сердце, и он видит, что сердце это не пропитано истиной. Что его жизнь, она истина не проникла в его жизнь. Что он делает какие-то правильные вещи перед людьми, без людей, делает чуть-чуть другие вещи. Может быть очень ужасные, может быть и не очень-то ужасные, такие нормальные. Но его сердце действительно не пропиталось истиной. Его мировоззрение, его менталитет, он не библейский. То есть всякий из нас, кто не работал хорошо с Писанием, кто не работал хорошо с размышлением, с познанием истины, много мы имеем мировоззрения не библейского. И мы таким образом просто быстро приобретаем религиозные формы поведения, ну там какие-то поверхностные, очевидные вещи. Но нутро наше не меняется. И у нас не будет силы жить для Бога. Поэтому я просто как предостережение тоже вам говорю. Посвятите себя не просто тому, чтобы... Посвятите себя вообще, когда у нас идет какой-то предмет, например, сейчас библиология, посвятите себя, чтобы вы стали, ну, вот, библеистами. Чтобы вы думали об этом, чтобы вы рассуждали об этом. То есть это какой-то определенный период, который Бог провидением своим дает вам в жизнь. Это не просто оно как-то так само, кто-то там придумал, и мы как-то идем, это мне не сильно нужно, а потом Бог своим провидением дает вам такой период жизни, и мне в том числе, когда я готовлюсь, когда я перерабатываю материалы и так далее, чтобы мы в этот период действительно стали больше библеистами. Когда мы будем изучать теологию, чтобы мы стали более богоцентричными людьми. Смысл не просто в том, чтобы сдать домашнее задание. Смысл в том, чтобы действительно научиться работать. И когда я это говорю, я, может, эмоционально говорю, но я ни на кого из вас там не нападаю, я пытаюсь вас ободрить. Я за это сильно переживаю. Я пытаюсь вас ободрить, чтобы вы работали. Все, что вы не сделали из домашнего задания, вам нужно сдать к воскресенью следующему. Не к завтрашнему, а через неделю. Если вы это не сможете сделать, вы узнаете домашнее задание, которое у нас будет, тогда вы уже не сдадите вторую сессию. и это будет как комок. Потом что произойдет? Потом, точнее, снежный ком. Потом вы просто скажете, я ухожу на вольные суши, потому что я это не тяну, потому что задание растет. Ну, как бы, я не успеваю. Ну, в таком духе. Это так произойдет автоматически. То есть, рано или поздно вы к этому придете. Поэтому посвятите себя на следующей неделе, много поработать, чтобы сделать все домашнее задание, которое вы сегодня, ну, на сегодня еще не сделали. Я хочу еще несколько отрывков вам показать. Иисус Навин 1.8. Господь вместо Моисея, великого вождя, великого лидера, через которого просто невероятные чудеса происходили, ставит другого, намного моложе его человека. И второй стих описывает призвание, когда Бог говорит: «Моисей, раб мой, умер, и так встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я дам им, сынам Израилевым». То есть он говорит, вот твоя задача, ты должен продолжить то, что Моисей не закончил. Пятый стих. «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобой, не отступлю от тебя, не оставлю тебя». Богоцентризм. Бог говорит, твоя победа во мне. Вот в чем суть твоей победы. Не в маркетинге, не в умении управлять там или что-то такое хитро делать, не в хитрости самой, там, не в военном деле. Твоя победа во мне, Бог говорит. И потом он говорит к нему, он понимает, что Иисус Навин переживает, он видит это, и он говорит, будь тверд и мужествен. То есть будь тверд, будь очень предан мне и исполняй все, что я тебе говорю. Седьмой стих. Только будь тверд и очень мужествен. Будут испытания, будут трудности, тебе нужно будет трудиться, чтобы и быть твердым, чтобы действительно это исполнять. И тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Смотрите, вот Бог призывает его, дает ему миссию. Второе, он говорит, твой ответ в богоцентризме, он говорит, во мне ответ. Дальше он говорит, твой характер, ты должен быть твердым, это будет нелегко, это будет реально тяжело. И поэтому ты должен быть мужественным, преодолевая разные препятствия, которые тебе... И четвертое, он говорит, вот что очень важно, ты не должен уклоняться от моего слова. Если ты одно из этого нарушаешь, ты не сможешь исполнить миссию. И потом восьмой стих разъясняет, как же не уклоняться, как же быть способным все это делать, как Бога видеть в центре, как быть мужественным, как не уклоняться от слов. Восьмой стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Она должна быть постоянно перед тобой, ты должен постоянно ее читать, ты должен вникать в нее, ты должен размышлять, ты должен много и сильно и упорно трудиться. Да не отходит, но наоборот, что? Поучайся в ней день и ночь. Не прочитывай по диагонали кое-как, обзор, вникай, учись из нее день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Иначе ты не сможешь в точности исполнять, иначе ты не будешь вполне предан Господу. И если ты так будешь делать все, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Иначе, если ты не растешь в слове, если ты с ним не работаешь, ты не будешь успешен во всех путях твоих, и ты не будешь поступать благоразумно. Ты не сможешь, ты не докажешь, что Бог может быть поругаем. Ты не докажешь своей жизнью, что Бог сказал так, а в моей жизни будет по-другому. Нет. Бог поругаем не бывает. Никогда этого не произойдет. Никогда Бог не будет опозорен. Но что посеет человек, то и пожнет. Если Бог говорит так, точно так будет. Без вариантов. Для нас только вариант верить в свою химеру и думать, что мы можем и по-другому жить христианской жизнью. Вперед, нет проблем, пожалуйста, пожинать будем. Господь будет нас учить. Или у нас возможность сказать, преклониться перед Его словом, сказать, Господь, без Твоего слова у меня нет выхода в жизнь. И поэтому я буду разрывать свое сердце, свою душу, свою лень, уничтожать свою неспособность учиться, уничтожать свою неспособность мыслить глубоко, буду развивать способность строить убеждения, буду развивать свою способность вообще работать с истиной и буду в ней расти. 1 Тимофею 4.13, еще один отрывок. Молодой человек Тимофей, задача у него достаточно сложная, он был... со пастором в Ефесе, он должен был решить проблемы, которые там накопились с лжеучениями. И, конечно, все послание можно читать, такое же, как и второе, в нем есть много силы. Павел говорит, доколе не приду, занимайся чтением, наставлением и учением. Это то, что связано с истиной. Исследуй истину и передавай ее другим. Занимайся этим постоянно, это то, что тебе нужно. В другом месте он говорит, да, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Ибо так поступая из себя, спасешь и слушающих тебя. То есть это принципиальнейший вопрос. Смотрите, почему нам нужно читать книги, а не только Библию. Вообще все служители, которые, например, Павел книги просил принести ему, он читал. Все служители, которые там Спержен, я говорил, и так далее, они все трудяги, вот так сказать нужно. Они все трудяги по отношению к истине. Все, кто не трудяги, они не оставляют серьезного следа, серьезного влияния не могут оказать. Потому что в человеке нет силы. Сила в истине, сила в Боге, которую Бог являет через зрелого человека. Поэтому нужно трудиться. Это важно, и поэтому он пишет ему, Тимофею, хотя он был очень наставленный и сильный человек, ученик Павла, но он ему говорит, что постоянно этим занимайся. Это именно то, что должно быть в твоей жизни очень ярко представлено. И еще один отрывок, последний, притчи, откройте. Книга «Притч». Если вы прочитаете первые 8 глав, вы увидите, как много и очень серьезно идет призыв к тому, чтобы мы посвятили себя искать мудрость. Мудрость – это то, что в Слове Божьем записано. Например, из 8 главы прочитаю, с 1 стиха. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях, на богослужениях, в школе, в Библии, в общении, она везде, Бог обращается к нашим сердцам. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери, через образовательную систему. Кстати говоря, тоже образовательная система – это замысел Божий, это Божье провидение, которое дает нам возможность развивать наше мышление. Вот почему важно читать книги, я чуть не договорил. Это то, что это помогает нам развивать просто способность познавать истину. Когда мы читаем какие-то книги, это развивает нашу способность мыслить, анализировать, вникать, логически там какие-то взаимосвязи выстраивать. Потом мы открываем Писание, это помогает нам Писание лучше анализировать. Поэтому важно читать и читать много. Тем более важно читать христианскую литературу. Библию нужно больше читать, но даже христианская литература имеет большое благословение. Это как наши наставники, которые нас наставляют. Вырабатывают и способность анализировать, и наставляют в каких-то истинах библейских. «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые, разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих правда, ибо истину произнесет язык мой, и нечестие мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Смотрите теперь. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото. Нежели найти 10 банковских карточек, на каждой из которых там по 1 000 000 гривен. Лучше. Это лучше, реально. Смотрите, Библия абсолютно ясно говорит, что это лучше для нас. Хотя нам кажется, ну если так вот реально представить, да, сейчас выйти и найти. Ну вот день поискать, и нашел бы ты карточку, там, на которой 1 000 000 гривен. На твое имя еще пусть. Ну, это ого-го, это решает много проблем. А Библия говорит, нет, лучше. Лучше, чем самая дорогая карточка, самыми большими деньгами, лучше знания. Потому что мудрость лучше жемчуга. И ничто из желаемого не сравнится с нею. И так далее, и так далее. Здесь есть много, в 8 главах есть много таких страстных призывов, где Господь призывает нас к истине. Поэтому это первое, что я хотел сказать в разделе домашнего задания. Я хотел сказать, что нужно расти в своей способности познавать истину, дружить с Писанием. Поэтому я вас очень призываю на следующей неделе доделать домашнее задание. Вы можете не доделывать, как бы никто же вас не заставит. Это просто ваше решение. Но я просто показываю Писание и показываю волю Божию для всех нас. Для каждого из нас. И мы все должны работать и трудиться, и бороться за это. Каждый из нас абсолютно. Я к себе это на все 1000% применяю. И это воля Божия для всех нас. Развивайте свое трудолюбие, свою способность учиться, способность мыслить глубоко, способность строить убеждения и тому подобное. И еще один момент. Я хочу немножко рассказать смысл домашнего задания. Смотрите, у нас есть разные типы домашних заданий. Сейчас у нас 3 типа мы использовали. На первой сессии и на второй будет тоже 3 и чуть-чуть там. Смотрите, мы работаем с Библией, обзорное чтение Библии. Важно читать Библию, важно читать и думать, важно понимать Библию, важно в общих чертах осознавать вообще, о чем Библия пишет, общую картину. И для этого у нас такое обзорное чтение. Вот мы читали «Бытие», давали название глав, то есть потом как-то компоновали, у вас какая-то картина построилась, о чем там вообще и как-то вот закрепилось, какие там есть разделы. То есть это будет обзорное чтение, это будет домашнее задание постоянно после каждой сессии. Мы будем брать одну книгу и будем ее читать. В этом смысл. Когда вы пишете, это очень помогает формулировать мысль и хорошо запоминать, и хорошо понимать то, что там. Я надеюсь, что когда вы писали, вы заметили какие-то такие моменты. Второе, там задание по 2 Тимофею, когда было дано, это было задание более глубокого чтения Библии. У нас особенная тема, я буду всегда брать такие исследования, которые, сейчас библиология, про библиологию будет все время. Другие разделы курса, мы будем какие-то другие исследования делать. То есть очень важно, чтобы наши убеждения строились из Писания. Я максимально стараюсь это делать в лекциях, хотя мне хотелось бы лучше это делать, мне кажется, как-то не очень достаточно. Но Библии никогда недостаточно, у меня такое чувство. Как-то хочется меньше говорить, больше читать из Писания. Но нужно разъяснять, как учить Писание. Поэтому это задание дано именно для того, чтобы вы могли более глубоко размышлять. Очень важно писать. Очень важно. Есть конкретный вопрос, вы смотрите. Я надеюсь, что вы все были немного удивлены, что во втором послании Тимофею так много про Писание. Я когда-то был очень удивлен, когда изучил, хотя я уже читал его много раз. То есть это более пристальное, более глубокое изучение. Чтение книг – это то, что позволяет нам увидеть истину Божью как бы в мире, в котором мы живем. То есть я буду давать таких авторов, когда мы смотрим какая-то истина, и мы видим, а что происходит вокруг, а придерживаются ли этой истины неверующие люди, или какие-то другие христиане, или те или другие ветви христианства, чтобы мы понимали истину более четко, чтобы она у нас связана была с конкретными моментами. И я уже говорил, книги помогают развивать способность мыслить, поэтому дано задание, две мысли в главе, для того, чтобы вы читали внимательно, чтобы вы думали над тем, что там написано, чтобы вы могли увидеть вообще развитие мыслей, которая там есть, аргументацию, которую там автор строит. И читать мы будем только очень хороших авторов, самых лучших, которые есть сегодня у нас. И еще было задание... Еще в этот раз будет еще задание заучивать на память Писание. Вот это то, что я облегчение сделал на первую сессию. Я ехал сюда и слушал проповедь в машине, что я очень-очень вам всем рекомендую. Купить MP3-плееры, загрузить проповеди и слушать их много, чтобы они были навязаны на руках, на косяках, в смысле... на лбу там и тому подобное. Чтобы постоянно истина могла проникать. Вместо того, чтобы слушать унца, 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 унца. Или даже христианские песни бывают, в которых смысла не слышно, но музыка, драйв очень сильный. Но она христианская, поэтому она назидает. И еще, как мы будем оценивать работы ваши? Есть три принципа, по которым мы оцениваем. Значит, принцип первый. Насколько вы в теме? То есть, если у нас библиология, а вы, прочитав харизматики, учите о том, как там, о чем-то там, все ваши ответы посвящены чему-то другому, то это такой минус будет некий. Первая оценка будет очень мягкая, вы не сильно знали, о чем-то писать, я это не объяснил раньше, поэтому вы не переживайте. Мы вас очень любим, будем щадить, чтобы вы в Израиль поехали. Кстати говоря, я достану видео скоро и вам покажу, чтобы вы тоже, у вас слюнки потекли. И мы, наверное, на следующей сессии расскажем, как там все, чтобы деньги откладывать уже начинать на эту поездку. О чем это я? Первое. Да, как мы оценим, по Израилю увлек. Первое, как мы оцениваем, это насколько вы в теме. То есть, если мы изучаем библиологию, то мы даем книги, которые о библиологии как так прямо или косвенно учат, и это нужно видеть. Второй, то есть вы должны расти в библиологии. Второй принцип, мы будем оценивать глубину вашего мышления. То есть насколько вы глубоко написали. То есть человек, который пишет за несколько часов быстрой работы, беглым почерком, большими буквами, то это будет видно, что это не очень глубоко. Поэтому мы будем оценивать, насколько вы анализируете. Например, простой пример приведу. Вы не переживайте, это не супер какая-то там глубина, мы не будем читать там труды Кальвина, а потом смотреть, так ли глубоко вы пишете, или еще там есть более страшные какие-то учителя, которые написали сложные труды. То есть, приблизительно так. вы пишете, например, эта истина очень важна. Это поверхностно. Ну, или вообще можно еще... В книге вот в этом разделе пишется об этом. То есть как бы это поверхностно. То есть типа там пишется про харизматиков, они не сильно правы. То есть это немножко поверхностно. Это там об этом пишется, это ваше наблюдение. Ну, немного поверхностно. То есть хочется, чтобы было более глубоко. То есть, например, эта истина важна, это поверхностно, но если вы добавляете «потому что 1, 2, 3», вот это уже глубоко. Это глубже уже. Понимаете, да? То есть эта истина очень важна, потому что вот это есть, вот это, и вот такой есть отрывок еще из Писания. Вот это супер. То есть вот в этом направлении после второй сессии задания выполняете. Понимаете, да? То есть первое мы будем оценивать, насколько вы в теме, второе, насколько это глубоко, третье, насколько вы усердие приложили к этому. То есть это важный момент. Мы будем оценивать и знание, и усердие тоже. То есть мы понимаем, что разные люди стартовали с разных позиций. Кому-то легче, кому-то сложнее. То есть, поэтому у нас не будет такой оценки, как в школе, когда просто знания оцениваются. Мы будем оценивать, если видно, что человек усердие прилагал, если он старался, это будет добавлять к оценке. Понимаете, да? То есть, если у вас сердце лежит к этому, если вы проявляете усердие, это очевидно в вашей работе, это будет как бы оцениваться достойно. Это будет перекрывать какие-то там, может быть, какие-то нюансы, там, не сильно глубоко, например, но зато вы усердие, вы видно, что вы трудились, то это будет вам помогать. Понятно, да? Три принципа. В теме, глубина и насколько вы трудились. И еще один момент. Давайте сейчас чуть-чуть разберем домашнее задание, которое вы делали дома. Давайте возьмем 2 Тимофею. Харизматики все прочитали и поняли. 2 Тимофею мы разберем. Давайте я в тот раз говорил, но я еще раз это повторю по поводу этой книги. Я говорил, что мне не нравится название, оно на русском языке как-то некорректно звучит. Вроде как чуть-чуть унизительно. Это первое. Второе, это не та книга, с которой я бы хотел начинать. Мы с нее начали, потому что она есть в интернете. Я бы хотел с «Достаточности во Христе» начать. Эта книга рисковатая. Она немножко рисковатая. Я не знаю, в какой атмосфере человек это писал, то есть что там происходило. Если вы посмотрите год написания книги, то многие из нас еще не родились тогда. Кто сделал харизматиков? Паша, можешь дать свою работу? Собака съела. Хорошая работа, хорошо оформлена, легко будет проверять. Спасибо. Что это? Глава номер один, истина номер один. Харизматические движения очень сильно направлены на то, чтобы добавлять или часто искажать уже написанное и ставить эти мысли выше Писания. Бог очень четко в своем слове заповедует нам не убавлять что-либо из Писания. Откровение 22:18-20. «Часто живу», это он о себе уже пишет, «и кажется, что чего-то не хватает в этих взаимоотношениях с Богом. Но как только начинаю его больше искать, то хоть по мне и не скажешь, но я самый счастливый, когда начинаю Бога искать. Давя на свои эмоции и чувства, мы получим только эмоции и чувства, но сердце не изменится. То есть, ища Бога, в Его слове мы найдем Бога, а ища эмоции, найдем эмоции». Вот он написал по поводу... Это просто пример. Скажу, важно, чтобы вы записывали цитату в кавычках, чтобы было понятно, где не вы пишете. Чтобы было понятно, что вот это очень умное, это не вы. Я шучу. Ну, просто, чтобы было понятно, на что вы реагируете. То есть вы пишете какую-то мысль, которая вас затронула. Иногда это несколько абзацев, я понимаю. Тогда нужно найти в этих абзацах одну, ну, более яркую какую-то фразу, которая отражает суть этого абзаца. Можно чуть-чуть из этого, отсюда, там, три точки поставить чуть. Ну, чтобы было понятно, чем вы движем. И потом вы пишете свой отклик. И вижу, что эта истина очень важна, потому что это и это. И хочу, чтобы это на мою жизнь повлияло вот так и так и так. Понятно, нет? Да, это трудно. Это нелегко 100%. Это нужно формулировать. Это, если кому-то было трудно, значит, у вас все хорошо. Так и должно быть. То есть, кто много над этим не трудился. То есть, вы выписываете мысль в кавычках. Потом вы просто пишете, собственно, а почему вы ее выписали, а не какую-то другую. Или вы так ткнули пальцем, выписали. То есть вы почему-то эта мысль вас особенно коснулась. Что-то она вам открыла, она как-то засияла. И вы пишете, почему. А потом вы пишете, как это к вам применимо. Хорошо, да? Кто написал про это? Про то, что Саша спрашивает. Кто-то написал? Давайте мы сделаем таким образом. Мы работы выложим где-нибудь. Катя выложишь где-нибудь работы. И во время перерыва вы сможете подойти почитать. Да, уже. И если вам не нравится, можете порвать. Или вычеркнуть что-нибудь. Таким образом, если кто-то очень что-то личное написал тому, кто будет проверять, вы можете не ложить. Но если вы не писали лично кому-то, кто будет проверять, а в общем описали о своей жизни, то проявите мужество. Будьте тверды и мужественны, что кто-то еще узнает о том, что вы Бога ищете, и у вас есть трудности. Но вы почитайте, у них тоже есть такие же проблемы. Да, смотрите, те домашние задания, которые вы уже сделали, например, 2 Тимофея вы написали, вам нужно сдать это. Или, понятно, да? Кто сделал все сдает, кто сделал часть, сдает часть. Еще один момент по поводу этой книги я хочу сказать. Она немного рисковатая. Не знаем, в каких обстоятельствах писал автор, приведены многие примеры таких крайних ситуаций. Это нужно учитывать. То есть человек, и важно из этой книги больше научиться библиологии, нежели тому, ну, например, ну, кто-то бы из нас мягче бы написал эти книги. Может быть, многие из нас, не знаю. Ну, я просто это комментирую, она такая своеобразная книга, поэтому нужно прокомментировать. Такую мысль можно написать. Если мысль не библиологическая, скажем так, ее можно написать, но если только такие мысли все написаны, то не очень хорошо. Или я книгу не ту дал. Или... Не, ну преподаватель всегда прав тут, может быть. Ну, нормально. Если, ну, хотя бы половина мыслей должны быть про библиологию. Это отвечает, да? Нормально, конечно, на другие темы абсолютно нормально. Это не проблема, не переживайте. Все, да? Давайте 2 Тимофею работу разберем. Было несколько пунктов, которые нужно сделать. Более точнее мы будем формулировать домашнее задание. В этот раз я более корректно сформулировал, будет легче понять, что же за домашнее. Давайте микрофон и какой отрывок, и просто зачитывайте, что вы написали. Первый отрывок какой был? Второе послание Тимофею, мы это задание сейчас вместе разберем. Первый отрывок в какой главе был? В первой, какие стихи? В восьмой. Где-то около восьмого, скажем так. Супер. Саша, ты написал? Да, прочитай, пожалуйста, для всех. Окей, у кого не на флешке? Вася очень умный, на него не ориентируйтесь.
В восьмом стихе здесь два упоминания.
Прочитай стих,
я выделил. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Ну, я тут сейчас маленькое вступление. Ну,
читай все, что ты написал, читай.
«Впервые о Слове Божьем Павел упоминает в послании словами свидетельства Иисуса Христа. Вообще, кроме прямого упоминания Священного Писания, уже отмеченного свидетельства Иисуса Христа, в этом послании также употребляются термины «благовестие», «здравое учение», «истина», «слово Божие», «слово истины» и просто «слово».
То есть все эти слова касаются Библии,
да, да, да.
Божьего слова.
То есть, ну, я как бы просто с определения этих терминов начал. То есть свидетельство Иисуса Христа. Свидетельство тем отличается от других форм передачи истины, что здесь повествование ведет очевидец, подчеркнуто слово «очевидец», о тех вещах, которые он лично видел или соприкасался. Здесь Павел косвенно подчеркивает свое апостольство. В других отрывках говорит об этом прямо. Так как важными отличительными чертами апостольства являются, первое, непосредственное получение учения от самого Иисуса Христа, ну, потом он говорит свидетельство Иисуса Христа, и второе, апостолы были свидетелями воскресения Христа. Павел обладал и тем, и другим, тут пару отрывков я привел. Ну, как и другими признаками апостольства, тоже отрывок есть.
Вася, пропусти там несколько, а то эффект будет обратный. Хочется ободрить всех.
Павел защищает и утверждает свое апостольство не из тщеславия, а для подтверждения авторитетности проповедуемого им учения, так как слова апостола имеют высший божественный авторитет. Как видно из посланий, Павел скромно мыслит о себе, но возвышает Евангелие, которое ему верено как апостолу. Ну, вот такой комментарий, извините.
Да, супер. Кто-то еще другой прочитайте, такой более человеческий. Не, Вася, отлично, ты хорошая работа. Чуть-чуть попроще, кто...
8 стих. Ну, в мене так написано. Павло напоминає Тимофію і нам, щоб ми не соромилися свідоцтва Бога нашого, Ісуса Христа. І якщо потрібно, постраждали за Слово Боже. Тому що сила в Слові Божому і спасіння для кожної людини.
Следующий, это был 13 стих. 6-7 еще, да? Пусть Катя 6-7 прочитает.
6-7 стих. По этой причине напоминаю тебе возогревать дарование Божье, которое в тебе через возложение рук моих. Ибо не дал нам Бог духа боязни, но силы и любви, и обладания собой. Читая Писание, необходимо не просто накапливать знания, но возогревать, то есть прикладывать усилия в изучении, в применении ежедневно. Дух, который живет в нас, дает нам все качества, характер для того, чтобы жить, как призывает Писание.
А как это связано с Словом Божьим? Почему-то эти два стиха связала отдельно с Словом Божьим. Ну, что здесь в этих двух стихах говорит о Слове Божьем?
Возгревать дарование Божье.
То есть дарование у Тимофея было это связанное с проповедью Слова Божьего?
Да.
И ему нужно было возгревать это дарование. Супер, хорошо. По 13 стиху, да, вот здесь вот. Можешь прочитать, да?
Стих 13-14. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верой и любовью во Христе Иисусе». И сразу 14. «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Я написала. Павел повелевает Тимофею держаться учения. Ну, и учения какого? Здравого. Которое он, Павел, говорил ему. Но не просто... Ну, и свое мнение, не просто как законники, подчиняясь и все исполнять, а с верой и любовью во Христе Иисусе. Я думаю, что это самое главное, ну, в этом стихе – вера и любовь во Христе. Потому что лично для меня невозможно исполнять все законы или читать Библию каждый день без веры и любви во Христе. Павел повелевает хранить добрый залог, но как его хранить? Духом Святым, который живет в нас. Проанализировав эти два стиха, я делаю вывод, что Павел больше уделяет свое внимание на сердце человека и отношение к учению. А так же, как мы можем держаться учения, благодаря чему? Благодаря тому, что живет в нас Дух Святой.
Супер, спасибо. Следующий стих где у нас? Вторая глава уже, да? Какой стих? Второй. Лиля, можешь ты прочитать, что ты написала по второму?
Ну, я выдержку со стиха, я не весь цитировала стих. Значит, глава 2, стих 2. «И что слышал от меня, троеточие, то передай верным людям. Для того, чтобы передавать словом или делом какую-либо информацию так, чтобы тебе поверили, нужно жить ею и практиковать в жизни. Поэтому мое сердце должно откликаться на призыв Павла, который заключен в двух словах – слышать и передать другим. Но для достижения этих целей нужно быть в стадии готовности, нужно понять, что я воин Христов. Только таким образом и с таким пониманием я смогу исполнить миссию, которую поручил Христос».
Спасибо. Все, кстати, кто отвечал, очень хорошо написано. Давайте я свое прочитаю по этому поводу тоже. Павел описывает атмосферу возрастания верного служителя Тимофея. Атмосфера эта отмечена слушанием при многих свидетелях учения Павла. Вот в какой атмосфере он рос. Павел повелевает Тимофею заниматься таким же служением. Передавать учение слова верным людям, чтобы и они продолжили подобное служение. В этом отрывке описывается условие возрастания истинных служителей, а также подчеркивается то, что служение передачи слова должно производиться постоянно из поколения в поколение, так как это служение создает верных служителей, которые могут понести светоч христианства дальше. Продолжение духовного подвижничества возможно лишь при верности служителей служению слова. Дальше какой стих еще? Во второй главе есть что-то еще? 8-9. Кто-то, кто еще не читал, можете прочитать, как вы написали?
8 стих. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которого я страдаю даже до уз, как злодей. Но для Слова Божия нет уз». 8 стих. «Помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых». Когда я рассказывал из Писания, в Писании написано о Сыне Божьем и о победе Его над грехом через воскресение. Если человека и могут за Писание заточить, то Слово Божие никак не может быть в узах.
Отлично. Слово Божие столь сильно, что никакие обстоятельства не могут стать для него непреодолимым препятствием. Слово преодолевает все преграды – критику, уничтожение, неверность носителей слова, философию, политику и так далее. Слово все преодолевает и устоит. Но вопрос в том, пребуду ли я в слове. Вопрос не в победе слова, она незыблема. Вопрос в том, где буду я относительно слова. Слово Божье также сильнее греха и гордыни человека. Оно способно радикально изменять самое жесткое сердце, самого закоренелого грешника. Соединить свою жизнь с служением слова значит соединиться с победоносно шествующим полководцем, сила армии которого абсолютно непреодолима. Следующий стих где? 15. У кого-то раньше есть? 11. Супер. Можешь прочитать?
Вірне слово, якщо ми з ним померли, то з ним і оживемо. Якщо терпимо, то будемо із ним царювати. Якщо відречимося, то він відречиться від нас. Якщо ми невірні, то він залишається вірним, бо себе зректися не може. Слово вірне, як і вірний той, хто його сказав, це з 11-го і 13-го вірша. Довіряти Богу на підставі того, що він сказав, більше, ніж собі.
Хто-то ще по цьому поводу писав? Видите, очень интересно, как на некоторые вещи мы не обращаем внимания. Нам кажется иногда в Писании, что это просто такая фигурная фраза, какая-то абстрактная. На самом деле очень важно относиться к словам со всей серьезностью, потому что они где-то в русском языке могут у нас где-то ассоциироваться с чем-то, но если бы мы греческие могли смотреть, то мы видим там что очень четкие, очень конкретные слова, и они многому могут нас научить. Например, я так написал здесь. Я отреагировал, верно слово. Павел утверждает, что слово верно, то есть абсолютно правдиво и точно. Слово Божье настолько верно, настолько правдиво и точно, что даже вековечные небеса и тени могут сравниться с словом по стабильности и постоянству. Это же касается вековых гор. Ну, это я вспоминал другие отрывки. Эта фраза не звучит неуверенно и тихо. Эта фраза звучит громогласно и с великим авторитетом. Слово верно. Следующий отрывок где? То есть, смотрите, здесь, если даже вот в грамматике посмотреть русского языка, хотя такой грамматики в греческом нет, то есть идет, что верно слово, и какое слово? Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. То есть, Павел здесь подчеркивает верность вот этих слов, то что это абсолютная истина. То есть это не относится к Христу в данном случае. То есть под словом подразумевается Христос. Верность слова, то есть слово это послание, другими словами. Вот оно верное. И дальше, да, конечно, говорится о Христе. В нем, с ним это со Христом. Ну тут это выше, если 10 стих прочитать, то понятно, про кого ним говорится. Хорошо. Какие еще есть отрывки? Мы не будем читать, просто друг другу скажем, какие есть отрывки. Следующий какой? 15-19, 23-26, 2 Тимофею. Если вы что-то пропустили, вы себе пометьте, обратите внимание. 2 Тимофею дальше. С 5 по 9, у меня с 7 по 10, вот где-то там. Следующее в 3 главе. 14, 15, 16, с 12 по 16. Следующее. 4, 2, 5, 1, 5. 14, 15 и 17. Смотрите, вот это хороший отрывок. 2 Тимофею, 4 глава, с 13 по 15 стих. Это то, на что мы часто не обращаем внимания. Что вроде тут и про Писание не говорится. Смотрите, когда пойдешь, принеси плащ, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно писанные на коже. Это чуть другой перевод, Косяновский. То есть, видите, отношение Павла к книгам. То есть, он сидит в тюрьме, но он хочет расти в истине. Интересно, я читал как-то историю про одного человека, я не помню точно это кто, но его приговорили к смертной казни, у него оставалось 2 дня жизни, и он просит, чтобы ему передали там какие-то словари, древний еврейский язык, и он хотел еще поизучать слово. Александр Медник много мне зла сделал, «Воздаст ему Господь по делам его. Его и ты остерегайся, ибо он сильно воспротивился нашим словам». То есть Павел проповедовал истину, этот человек воспротивился. И здесь я так написал: Павел являет пример для Тимофея и для меня, прося Тимофея принести ему книги в тюрьму. Павел даже в сложнейших обстоятельствах был посвящен познанию истины. Я не думаю, что это были какие-то такие, ну не знаю, комиксы он попросил принести. Познанию истины. Другими словами, он был посвящен учебе, даже в тюрьме. Видно, что Павел использовал любой удобный и неудобный случай для возрастания в познании Господа. И вторая мысль. А непокорных Господу он характеризует как противящихся словам учения. Таким образом, Павел со стороны благословений и со стороны проклятий показывает центральное место истины в христианской жизни и в продвижении Царства Божьего. И последний отрывок, мы говорили 4.17, да? Очевидно, да, это нет? Но Господь предстал мне и укрепил меня, чтобы через меня проповедь достигла полноты. И услышали все язычники, и я был избавлен из пасти льва.